Йога Васиштха, глава 6, об освобождении, история Пхушунды.
Инерция возникает в сознании сама по себе, хотя кажется отличной от него. Но как один и тот же ветер может и раздуть огонь, и потушить его? Одно и то же сознание может раздуть сознание, а может потушить его инерцией. Поэтому
наше сознание – это ключ к управлению реальностью нашей судьбой. В сознании есть разнообразные потенции, силы. И мы можем одни силы увеличивать, другие ослаблять. В этом и состоит духовная жизнь. Карма заставляет человека исполнять то, что записано в его памяти. Когда человек исполняет то, что записано в его прошлом, он чувствует себя нормально. Энергия движется. Но часто он запутывается в своей карме. И карма часто ведет его к страданиям. Потому что привязывает к объектам чувств, к органам чувств. Садху – это тот, кто не исполняет свою карму. Тот, кто идет против ветра, наперекор ей. Есть гнев, а садху не исполняет гнев. Есть вожделение, садху контролирует сексуальные желания. Есть жадность, стремление к богатству, садху усмиряет ее практикой жертвования. Есть желание много есть, садху контролирует это. Есть привязанность, желание влюбиться в какой-нибудь человека, проводить с ним много времени, думать о нем. Садху усмиряет это, размышляя об отрешении, вайраги. Он быстро прокручивает, чем это все закончится. То есть ум садху очень ясный, и он может проникать далеко, смотреть далеко вперед, в отличие от омраченного ума. И возникает привязанность. Сразу прокрутить можно вперед. Что будет через год, через 2, через 5, через 10, через 30, 50, через 80, через 120. Все понятно. И ум уже мысленно всю привязанность до конца прожил. Ну, все понятно. И финал известен. И он как-то уже смотрит так. Что с этой привязанностью? Есть зависть. Садху размышляет, чем зависть может закончиться. Тенденция соперничества, злословия. Он тоже быстро все прокрутил. Вот сейчас я злословлю, сейчас соперничаю, создаю такие причины. А через 20-30 лет, через 50 лет, как это мне аукнется? А через 80 лет, а здесь текст показался, там, как в аду, там, язык раскатывают в виде железного листа и кувалдами по нему бьют. И он не хочет такой перспективы, ему все понятно. Это тоже не очень правильно. И он контролирует. Либо для садху высокой категории ему не надо читать описание ада. Он просто воспитывает себе в сатву, для сатвы зависть, соперничество, не характерная энергия. Но в любом случае садху идет против тенденции кармы. Еще раз последнюю фразу прочтите.
Но как один и тот же ветер может и раздуть огонь, и потушить его? Одно и то же сознание – может раздуть сознание, а может потушить его инерцией.
И садху – это тот, кто усиливает в себе хорошее качество, хорошие самскары, усиливает садху. И тамас, раджас усмиряет. И вот самскары, васаны мы усмиряем. Хорошее качество мы, наоборот, развиваем, усиливаем. Но самое главное для садху – это раскрыть в себе не только хорошее качество, стать очень таким хорошим человеком, праведником, благочестивым, таким возвышенным. Это тоже благоприятно, развить себе качество саттвы, чтобы вот ни одна нечистая мысль, ни одно нечистое слово, ни одно нечистое действие, только любовь и благо всем живым существам, даже во сне, даже в тяжелых ситуациях, даже когда там сам страдаешь. Это очень важно, развивать такие качества. Это чистая саттва. Это тот, кто развивает такие качества, становится праведником, ну, может претендовать родиться на небесах, пойти в небесные миры, в будущем пополнить ряды небожителей, то есть ему перерождение среди святых душ обеспечено. Это нелегко, над этим надо работать каждый день, потому что как в прошлом обычный обыватель, обычный сансарин или хулиган может стать сразу праведником святым, это сразу невозможно, нужна некоторая работа, тапасья. Но это возможно, если мы всю жизнь прилагаем усилия. Однако просто развить в себе хорошее качество, стать праведником, этого недостаточно для познания истины. Этого достаточно, чтобы следующая жизнь протекала в хорошем месте, в хороших условиях. Если на земле, то с большой заслугой родиться в семье, где есть дхарма, или в богатой семье, там, сыном президента, или там, наделенным талантами, художником, музыкантом, математиком, с большими заслугами человеком. Если мы не развиваем в себе хорошее качество в этой жизни, в следующей жизни мы не можем претендовать на обладание большими заслугами. То есть заслуга очень важна, ее нельзя игнорировать. Если есть заслуга, то хорошее здоровье, долгая жизнь, хорошая внешность, хорошие аналитические способности, ясный ум, сильная воля, способность материальную шакти притягивать, ну, обеспеченность и процветание, много друзей, способность понимания писаний, жить в хорошей местности. В общем, хорошая судьба. На линию жизни посмотреть, восхищаешься. А мало заслуг, линия жизни с препятствиями пересекается, болезни, препятствия, то враги, то обокрали, то голодные духи, сам не способен заработать, интеллект не способен, друзья, хулиганы какие-то, нет нормальных друзей, живет в стране, дхармы нет, вот, никаких заслуг, кармы голодных духов, ни денег, ни счастья, ни радости, ни друзей, ни способностей. Вот. Тяжело жить в таком случае, заслуги нет. И такой человек вынужден тяжело работать, тяжело трудиться, просто чтобы выжить. Скандалы в семье, дети не понимают, родители не понимают, сам себя не понимает. Это все нет заслуги. Трудно жить в обществе среди других. Вот. Но как только мы начинаем накапливать заслугу, все наоборот хорошей стороной раскрывается. И вот вселенная, природа – это постоянный такой отбор, конкуренция. Одни, кто лучше, сортируются, идут выше, кто хуже, оседают в осадок как бы вниз. Формируют будущих жителей нижних миров, будущих жителей адов, будущих жителей голодных духов, будущих жителей в телах животных. Это всегда этот, работает отбор кармический. Самые лучшие идут наверх. Это кандидаты в перерождение в мире богов страсти. А если там достигли высокой праведности, еще практиковали кандидаты там Сварга-лока, может быть, Джана-лока, Махар-лока, если достигли еще и святости. Средние, может быть, кандидаты в перерождение в виде там творческой элиты какой-то заслуженной в мире людей. Те, кто имеют связь с дхармой, садху, это особая каста. Те, которые, они, может, не обладают великой заслугой, но у них кармическая программа, идти по пути дхармы, то есть продолжить практику дхармы. Заслуга все определяет в этой жизни. Сукрити, есть сукрити или нет сукрити. Иммунитет, продолжительность жизни, способность к пониманию текста, успех или неуспех в медитации. Это все заслуги. И заслугу надо накапливать постоянно. Заслуга – это как бы такой квант духовной светоносной энергии. И часто человек медитирует, практикует, а как бы нет удовлетворенности. А почему удовлетворенности нет? Дело не в практике. Не то, что-то там метод неправильный или там учение не так вот, и какие-то еще проблемы. Дело в том, что просто не хватает заслуг. Это все равно, что если на карточке нет денег, ты хочешь пойти в магазин и купить продукты. Ты хочешь их получить, а нет, не дают. На карточке недостаточно средств. И ты не можешь насытиться, поесть эти продукты. Это то же самое, недостаточно заслуг. То есть как только вы чувствуете, что у вас неудовлетворенность, что-то не получается в жизни, не работает, это у вас как бы такая внутри надпись. Недостаточно заслуг на кармическом балансе. Вам следует пополнить ваш кармический баланс. И тогда надо накапливать эти заслуги. И заслуги накапливаются. Их можно накапливать по-разному. Тапасией, садханой, но не всегда. Через внешние какие-то вещи. Через служение садху, через поклонение, через совершение подношений, пожертвований, через севу особенно. И вот заслуга накапливается, когда сознание ваше возвысилось, вы получили такой квант энергии, который пошел на баланс вашего тонкого тела. Вот сознание во время баджан-мандалы возвысилось, вдохновение пришло, счастье, радость, преданность возникла там на 3 секунды. Это пошло на ваш баланс. То есть ваш баланс кармический пополнился на 3 единицы заслуги. И потом вы можете использовать эту заслугу. Сели читать текст, ум более ясный, в сатве ум. И внезапно раз, вы что-то понимаете. Или начали делать служение, ум работает хорошо. Вы можете конвертировать эту заслугу в реализацию намерения. Ваша санкальпа изогнула пространство. Вы легко добились чего-то, чего хотели. Но потратили ее. А можете ее не тратить. Не воплощать свои желания, а только посвящать их освобождению, просветлению всех живых существ. Считается, если вы разгневались, напротив, гнев – это частичное омрачение сознания, значит, с вас заслуга списана. То есть тоже на кармическом возникает надпись. С вашего кармического баланса списано 3 единицы заслуг за гнев. То есть то, что вы получили здесь у алтаря, с вас списали. Все это потрачено. И считается, если сознание омрачается, то заслуга накопленная может быть аннулирована, обнуляться. Но если заслуга была посвящена чему-либо бесконечному, например, благу всех живых существ, просветлению всех живых существ, она не может исчезнуть. Это как вы передали свои средства в какой-то фонд благотворительный, и они уже как бы не ваши, и они управляются другими. Но они на вашем счету. Поэтому, когда мы посвящаем заслугу еженедельно, мы отправляем туда. Поэтому благоприятно всегда посвящать свои заслуги благу просветления, освобождения всех живых существ. Потому что живые существа бесконечны. Они будут просветляться, освобождаться бесконечно. Это неисчислимые энергии. Это не ваш как бы личный кармический баланс. Вот такая теория существует. Поэтому очень важно накапливать заслуги через послушание, севу, поклонение у алтаря, изучение текстов, тапасию. Очень много способов. Мирские заслуги через служение мирскому обществу, через кормление мирских людей, духовные заслуги через служение духовным людям, кормление духовных людей, заслуги перед божественными существами через изготовление статуи, изваяний божеств, скульптур, алтарей, изображений, заслуги перед учениями через распространение учений, печатание священных текстов, издание книг и прочее. И таким образом сознание постепенно насыщается квантами света. И жизнь в санге, служение в санге, даже если вы никакого опыта не получаете, это однозначно выше, чем жизнь в мире людей. Вот многие просто это не понимают. И просто прийти в сангу для того, чтобы всю жизнь служить Богу, это величайшая заслуга. Даже никакого самадхи, даже если вы слова самадхи не знаете. Даже если вы ничего не понимаете из философии, вот просто вы готовите просад монахам, кланяетесь у алтаря, делаете намасте, это уже величайшая заслуга. Потому что вы постоянно накапливаете благую карму. Это... Так, если вы понимаете механизмы заслуг. И в ведической традиции принцип заслуги, принцип жертвования, севы, служения очень хорошо разработан. Поэтому ведическая культура, ведическая экономика, она вообще построена не на потребительских принципах совершенно. Вот, допустим, ведическая экономика в древневедическом обществе на 3/4 это вообще была дотационная экономика. Только один класс, грихастхи, был производителем материальных благ, главным производителем. Саньяси жили только на пожертвования. Саньяси не работают, но учили других, благословляли. Ванапрастхи тоже практиковали, тоже жили на пожертвования грихаст. Брамачари жили в ашрамах гуру, питались за счет гуру, семейный гуру, если грихастха их брахман обучал. То есть тоже дотационный класс существ. То есть три класса, брамачари, ванапрастхи, саньяси, не производят никаких материальных благ. Только учатся. Саньяси медитируют на Бога, ванапрастхи делают свою садхану, брамачари учатся ведам медитации на Бога. Только грихастха, домохозяин, берет ответственность за поддержание этих трех классов, за материальное обеспечение, благосостояние. Тем не менее, общество работает. То есть, по идее, оно не должно работать при таком перекосе. 3/4 общества ничего не производит, только 1/4 производит. Но оно работает. В древности оно было процветающим до завоевания мусульманами. Но за счет чего оно работало? Это была культура накопления заслуги. Очень мощная культура. И престижным считалось не то, сколько имеет человек, какую он власть имеет, а сколько он построил храмов, сколько он пожертвовал брахманам, сколько он накормил садху. Эта культура и сейчас осталась. Допустим, на Кумхамеле кормить садху – это заслуга. Потому что люди понимают, что не надо жить категориями только одной этой потребительской жизни, что существует более высокий кармический баланс, нежели банковский счет. И иметь заслугу на этом кармическом балансе гораздо важнее, чем иметь ее на счету в Сбербанке. Люди этот механизм понимают, это и есть ведическая культура. Но потребительская культура не понимает этого. Она говорит, получай на счету в Сбербанке много денег, а чтобы их получить, неважно, что ты делаешь. И он получает много денег на счету в Сбербанке или там в каком-нибудь долларовом эквиваленте в зарубежном банке путем накопления греховных реакций. Момент смерти – это никому не нужно уже. Остаются только грехи, а все счета обнуляются, они на земле ему не достанутся. И так очень важно накапливать заслуги. Когда вы помогаете другому, вы накапливаете заслуги. Когда вы делаете севу, вы накапливаете заслуги. Когда вы служите, вы накапливаете заслуги. И вот одно понимание этого приносит душе удовлетворение, если вы делаете особенно это в правильном умонастроении. И вот неудовлетворенность уходит, когда у вас много заслуг. То есть неудовлетворенность – это признак отсутствия, малой заслуги, слабой. То есть нехватка. Мне не хватает энергии тонкого тела, энергии радости, света, любви, гармонии, сострадания. У меня закрыты эти каналы, я не подключен к этим областям. Эти области есть. Есть области, состоящие из чистейшего света, из чистейшей любви, чистейшей красоты, чистейшей радости, чистейшей гармонии. Настолько превосходные, что душа, просто попав в них, она бы всю жизнь танцевала в восторге. Один раз 5 секунд испытать. Но когда эти каналы закрыты, душа даже не подозревает, что они есть, не верит в них и не чувствует. И она остается наедине со своими кармами. А свои кармы могут быть трудными. Это недостаток заслуги. Тогда надо заслугу восполнять во внешнем. Делать служение, делать поклонение, оказывать знаки внимания, пожертвования, подношения. В общем, любым способом как-то себя связывать с этими каналами более высоких измерений. Вот Вишну, Дататрея, Божества – это такие каналы. Это адреса. Как бы имя, форма Божества – это его как бы e-mail-адрес, который указывает на это измерение. Это как в интернете икона, иконка, если вы щелкнете, вы свяжетесь с этим измерением. То же самое изображение Божества. Если вы делаете подношения, направляете свой ум, вы связываете себя с этими возвышенными божественными измерениями. Поэтому жизнь в санге не должна сводиться только к такому умонастроению. Вот я буду практиковать, я вот чего-то достигну. Такому эгоистичному способу практики. В первую очередь в сангу мы приходим для служения. То есть вот возьмите себе такую установку. Неважно, чего я лично, персонально для себя достигну. Я хочу служить Богу, я хочу служить Божественному. Мое личное достижение – это вторичная вещь. Бог важнее, не вы важный, а Бог важнее. Потому что Бог – ваша первая, главная суть. А вы, то, что вы считаете собой, это определенная иллюзия. И если вы хотите вкладывать в иллюзию, иллюзия, чтобы достигала, чтобы иллюзия просветлевалась, это изначально абсурдный путь. Потому что это изначально эгоистичная позиция. Вот. И вы только эту иллюзию будете усиливать, как пузырь, раздувать, и неудовлетворенность будет расти. Потому что чем больше вы усиливаете иллюзию, тем дальше вы от Бога отходите. Вы становитесь настолько важны для себя и ваши достижения, что вам уже как бы Бог перестает быть важным. Это изначально позиция неправильная, позиция эго, а не самоотдачи.
Гуруджи, а разве в процессе практики вот человек, если, допустим, считал себя телом, потом получил опыт за счет личной практики, что выхода астрального тела, теперь он знает, что он тело, дальше получил опыт каузального тела, знает, что он не астральное тело и так далее, отделяется от кош, от этих. Как бы тут не служение, а практика его идет, метод. Или так не получится без заслуги.
17 жизней. Опыт тонкого тела получил, а там же интересно, надо же в тонком теле поиграть. Поэтому несколько жизней уйдет на тонкое тело. Потом ментальное тело получил, тоже уйдет много жизней. Причинное тело получил, тоже в причинном захочется. Даже неизвестно, насколько это растянется. То есть если нет установки самоотдачи, служения... Когда я говорю служение, многие понимают, что это надо срочно веник взять и что-то делать. Это не служение, это просто действие. Служение – это акт связи со Всевышним Источником, самоотдачи и растворения эго. Вот что такое служение. Любое действие может быть служением. И напротив, любое действие может быть простым действием. Все зависит от вашего умонастроения в первую очередь. И вот дух самоотдачи должен присутствовать, когда вы применяете метод с самого начала. Вот это ускоряет вашу духовную практику, дух служения. То есть если вы делаете метод, это правильно. Метод открывает вашу внутреннюю реальность. Но сам по себе он только открывает внутреннюю реальность, но он не задает вектора, что делать дальше в этой внутренней реальности. Но многие колдуны входят в тонкое тело. Но их иллюзии как были, так и остаются. Вопрос в том, чтобы растворить эго в атмане. А это возможно только, когда у вас есть такой настрой самоотдачи, когда вы Бога ставите на первое место, а себя на второе. Потому что метод иногда без вот такой позиции самоотдачи может усиливать иллюзию. Он может давать силы, но уводить в Бог. Асура Тапаси. Многие же были такие великие практики метода. Равана, например. Он там голову подносил там свою в костер, по-моему. Шива явился, наделил его великими ситхами. А что толку? Потому что изначально была установка эго, и все его силы служили не Богу, а ему самому. Другой пример, там Хираньякашипу. Известные примеры. Асура Тапаси. То есть метод без сознания Бога, без самоотдачи, без служения, он рано или поздно вырождается в Асура Тапасию. Был еще один йогин великий, который выпросил у Шивы оружие, чтобы всем рубить головы, даже богам. Шива по милости своей благословил. Только он получил это оружие, он тут на Шиве и решил испытать его, сработает или нет. Так что Шиве пришлось от него спасаться бегством. Итак, принцип служения, самоотдачи – это установка быть проводником Божественного. Установка служения Божественного – это главнее, самое, это как бы такой фундаментальный, основополагающий принцип. Это принцип, как бы сказать, базовое воззрение. А вот уже из этого базового воззрения надо делать методы. Ведь никто не говорит, что методы не надо делать. Конечно, их надо делать. Но с другим мировоззрением, не эгоистично. Потому что когда человек в состоянии эго делает методы, он все больше замыкается в коконе личных интересов. Да, метод работает, метод предоставляет определенный личный интерес, личную какое-то продвижение и выгоду. Но тогда человек настолько сужает свое восприятие, сосредотачивается на личной выгоде и личном интересе, что он выстраивает себе новый кокон и успешно в этот кокон как бы начинает жить этим коконом. Он закрыт для Бога. Он очень заинтересован в своем персональном личностном прогрессе. Но вот этот персональный личностный прогресс – это прогресс вот этого внутри кокона. Он не распахнут бесконечному сознанию. А освобождение, богореализация, джняна – это ведь распахнутость к бесконечному сознанию. А там, где бесконечное сознание, вы встречаетесь с глобальной реальностью Бога. Тут уже не ваши интересы, интересы того, кто вас превосходит. И ваши интересы должны ему на милость сдаться. И вот весь метод, он нужен только для того, чтобы вы приблизились к этой глобальной реальности. И вот когда мы убираем свой эгоизм, и вот такой дух проведения божественной воли у нас есть, наша практика становится успешной. Вот это и есть достижение освобождения за одну жизнь, путь достижения освобождения. Когда все методы делаются в духе преданности, в духе самоотдачи, они начинают работать. Сахасрара чакра в этот момент активируется. Вот если нет духа самоотдачи, активна та чакра, которая мотивирует вас к практике. То есть мотивирует там азарт, желание достичь. Вишудха чакра вибрирует, а выше вы не чувствуете. И метод вас не поднимет выше вишудхи. Мотивирует вас умственное понимание или личная воля. Аджна чакра открывается. Вы на личной воле практикуете. Но самоотдача открывает вам сахасрара чакру. Итак, мы должны усилить свой внутренний свет, свои божественные аспекты. А негативные аспекты желания ослабить. И вот усиление одних, ослабление других – это и есть процесс духовной алхимии, чтобы изменить конфигурацию нашей кармы. Об этом говорит Пхушунда.
Поэтому пусть твое самосознание или проснувшийся разум поймет, что чувства эго нет, и потом будь тем, что ты есть на самом деле.
Когда... Почему вообще надо служить Богу? Потому что мы есть на самом деле Бог. Кому еще не служить? Потому что мы — это не мы, а мы — это Абсолют. Почему надо Ему предаваться? Потому что это и есть наша подлинная, наша истинная природа. И вот тело — не наша истинная природа. Пять кож, ум, астральное тело, ментальное — они все должны подчиниться нашей подлинной, истинной природе. Это не мы. Самоотдача это показывает. Все неведение происходит из того, что мы верховенство Бога не признаем нашей подлинной природы из-за его тонкости, невидимости, неосязаемости. И мы тогда признаем верховенство какой-то пониже структуры. Там, ума, ментального тела, тонкого тела, ахамкары.
Когда твое сознание сольется с абсолютным сознанием, без появления объекта этого сознания, это и есть несравненный Брахман. Вся Вселенная наполнена бесконечным и неделимым сознанием. Пойми это на опыте и делай, что пожелаешь. Мир разнообразия воспринимается только пока глаза ослеплены непониманием. На самом деле разнообразные объекты так же реальны, как дерево, висящее в воздухе, которое видит помешанный. Эта инертная вселенная не отличается от бесконечного сознания, как огонь, отраженный в воде, не отличен от воды. Также нет и реального различия между знанием и незнанием. Так как потенциал сознания бесконечен, инерция или отсутствие сознания проявляется в сознании. Эта инерция существует как потенциал в сознании, как будущие волны и рябь на спокойной поверхности воды. У воды нет никаких мотивов для создания ряби, так и сознание не имеет мотивов для создания мира. Поэтому верно сказать, что из-за отсутствия действительной причины сознание никогда не имело места. Оно появляется как мираж. Существует только сознание. Оно есть спокойствие, само никем не создавалось и ничего не создает.
Когда мы очищаем ум, перед нами открываются возможности, те, которые были закрыты ранее. Например, если вам неведом был дух предков, а не дух, а мир предков, петрисов, он может стать понятным. Например, один йогин выполнил практику подношения предкам вместе, по-моему, в Тривени Сангам, ну, в каком-то месте силы на берегу Ганги. И он подумал, вот моя жена подойдет, она тоже со мной пошла. Он был женатый человек, женатый брахман. Он сказал, я собираюсь сделать подношение духам предкам, пойдем со мной. Говорит, ты невежественный человек, хочешь и меня, чтобы я там жила где-то на берегу, в таких условиях, иди сам. Так ему жена ответила. Он пошел сам выполнять практику подношения духам предков. В течение некоторого времени он делал тапасию, там, подношение, и ему явились определенные души в видении, может, в сновидении, в медитации. И одни души были связаны с его родом, и они такие были поникшие, и другие души, они такие были сияющие, великолепные. И он сказал, откуда, что это за люди? А его предки сказали ему, что это души из такого-то рода. Спросил, а почему они так сияют, а вы так не сияете? Они ответили, потому что их как бы наследник делает им большие подношения, тапасию, поэтому они получают от него питание и так сияют силой его тапасии на земле. Тогда этот человек удивился и начал делать тапасию, делать подношения там, духам своих предков. Есть такая история. Люди, души в мире петрисов живут 10 тысяч лет. И в зависимости от заслуги, они живут в тех местах, которые соответствуют их менталитету. В мире петрисов это средний астральный мир. Есть также города астральные, дома астральные, культуры. И души собираются в соответствии поблизости культур. У них есть тела, но все это тонкоматериальное. Там нет элемента земли, элемента воды. Тела состоят из огня, ветра, пространство. Они могут питаться запахами. И по мере практики очищения ума открываются другие миры, например, мир богов, сваргалоки. Если вы видите божеств сваргалоки или сваргалоку в сновидениях, значит, вашей заслуги хватило, ваш тапас позволяет иметь связь, посещать эти миры или общаться с божественными существами. Но есть еще более высокие миры. Миры, например, Джаналоки или Махарлоки. И чтобы попасть в них, нужна очень чистая, святая душа, потому что это сильно святые миры, светоносные миры, очень возвышенные и чистые. И вот сознание может попасть в медитации, в самадхи, в сновидении, в те миры, на которые у нее есть заслуга. Если в эти миры попадаешь, то эти миры имеют свою бхаву, свою энергию, отличную от мира людей. И духовная практика, она освобождает восприятие нашей души для переживания этих миров. Если вы по-настоящему, мы по-настоящему очищаем нашу душу. Но для этого надо очищать свои чувства, очищать свое эго. Потому что чем выше мир, тем больше требований. Вот если в мире людей, чтобы просто жить, можно допускать разные там мысли. Например, вы можете на кого-то разгневаться, можете к кому-то привязаться. Но как только мы где-то разгневались, двери богов сразу закрываются. Малейшая нечистая мысль, малейший гнев, малейшая там алчность, какое-то нечистое восприятие, сразу ворота рая очень быстро закрываются. И для нас это должно быть хорошим стимулом, чтобы контролировать себя в повседневной жизни. Мы всегда должны думать, ну вот разгневаюсь я на этого человека, он мне там уронил тарелку на ногу. Но какой смысл? Стоит ли мне закрывать ворота рая ради этого? Глупо, не стоит этого. И вот привычка контролировать ум, зная, что твое сознание чисто открывает тебе божественные измерения. А освобождение означает, что мы способны подняться выше, выше многих вещей и утвердить свое сознание в сатья-локе, в брахма-локе, в том беспредельном переживание, где нет субъекта и нет объекта. Это очень большой, очень великий путь. Мало который кто достигает за одну жизнь. Учение 16 кала – это путь, где мы достигаем сатья-локи и не только реализуем сознание сатья-локи, но также развиваем нашу энергию для того, чтобы обрести такую же шакти, как у Брахмы, Творца Вселенной.